Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, каково значение для российского общества и для российского общественного сознания второго судебного процесса в отношении бывших владельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В передаче участвуют ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая, президент фонда «Индем» социолог Георгий Сатаров. По телефону участие в нашей передаче принимает писатель, литературовед Мариэта Чудакова. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Мария Тамаровна, слышите нас? Да. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. А смс-сообщение можно нам прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Небольшой свой опрос я провела в интернете, как обычно, перед программой. Спросила я, сочувствуете ли вы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И вот какие получаются. Получила ответы. Валентин из Иваново. Сочувствую, потому что вижу, что осудили их не по совести. Если бы суд был независимой, глупости, состряпанные лентяями из КГБ, не фигурировали бы в качестве доказательств. Петя пишет. Не нужно передергивать, вы слишком многого хотите. Осудили их неверно. Нужно освободить, компенсировать. Но сочувствия нет и быть не может. Аркл из Москвы. Нет, не сочувствую. В то же время считаю, что предъявленные им обвинения, а также решение суда по их делу требуют пересмотра в строгом соответствии с законами и Конституцией России. Иван, я не считаю, что они невиновны. Видел подобные примеры наглого воровства. Только не нашлось смелых людей, чтобы затеять судебные тяжбы. Синтез смысл из России, подписываются слушатели. Но как не посочувствовать Ходорковскому и Лебедеву? Все нормальные люди на Руси всегда сочувствуют людям грешным и людям морально павшим. Преступления их велики, и Бог все равно их накажет за деяния их. Эстонец пишет, а должен посочувствовать, живем в зоне, воры режут друг друга в строгом соответствии с понятиями, а законом здесь и раньше не пахло, когда первоначальное накопление капитала осуществлялось. Фиона пишет, безусловно, сочувствую, как и многочисленным, увы, другим узникам, жертвам так называемой правовой системы. На самом деле, беспредел, конечно, гораздо сильнее все-таки возмущение нарушениями закона и юридическими ляпами, которые не пытаются закрасить. Наташ, вот то, что получает Левада-центр в своих результатах своих исследований, насколько это созвучно с тем, что я прочла?
Ну, тут можно найти созвучие, конечно, где-то порядка четверти постоянно в наших опросах, а мы их ведем с 2003 года, с самого начала, порядка четверти, чем дальше, точнее сказать, эта доля увеличивается, высказывает сочувствие Ходорковскому, но основная масса нет, и, конечно, при первом деле в основном в обществе как бы преобладали такие мстительные и негативные чувства, потому что отношение к тогда нынешним олигархом был очень озлобленным. Тем не менее, по прошествии столь долгого времени, и при том, что, конечно, основная часть населения понимает, что у нас нет независимого суда, понимает, что по поводу и первого, и второго дела Ходорковского большинство людей, особенно следящих за процессами, понимали, что, считая, что есть, возможно, за что судить, понимали, что, тем не менее, дело разваливается, что на суд оказывается давление, что решение, действия прокуратуры, решение суда принимается под давлением высшей власти. 40% так на протяжении всех этих лет считала, понимала, что это показательный процесс. Лишь от всех опрошенных, вот сейчас после вынесения второго приговора, лишь 8% считало, что речь здесь шла о как бы восстановлении торжества закона, то есть о правовой стороне дела. Основная часть людей считала, что это, конечно, все-таки скорее имущественное политическое дело, и что власть... Ну и, с другой стороны, большинство людей, как бы, тем не менее, разделяют вот эту вот такую позицию власти, как бы пожелавшую любыми способами время, как бы под давлением на суд, дать наиболее длительный срок, опять Ходорковскому, считая его, все-таки люди, следящие за делом, они считают его вполне, так сказать, опасным, возможным политическим противником.
Георгий Александрович, какова роль, на ваш взгляд, второго судебного процесса над Ходорковским и Лебедевым в жизни России?
Мне кажется, что второй процесс несколько изменил отношение ко всему этому противостоянию между верховной властью и попыткой автономности отдельного олигарха. Ведь главная проблема здесь для власти не ЮКОС, как это ни странно, потому что ЮКОС явился неожиданным подарком судьбы как результат первого процесса. А это противостояние против автономности. Власть нынешняя с 2000 года подавляла любую автономность, будь то в сфере бизнеса, будь то в устройстве власти, в подчинении других ветвей власти. Заканчивала она просто, так сказать, безобидными общественными организациями и так далее, и так далее. А Ходорковский, его главная вина состояла именно в этом, в попытке быть автономным и независимым. Вот это больше всего раздражает нынешнюю власть. Так вот, мне кажется, что перелом состоял в том, что вот этот страх власти по поводу возможного выхода на свободу Ходорковского и Лебедева и попытка затеять этот совершенно бездарный процесс возбудила прежде всего дополнительный интерес к фигурантам этого процесса. Ну, вроде бы ситуация до этого начинала затихать, интерес начинал затихать, ну, иногда там шли какие-то информации относительно провокации, например, против Ходорковского в тюрьме, а здесь они сами вытащили наверх все, что можно вообще, и самих фигурантов, и сделали их на несколько лет предметом, ну, центральным предметом, что ли, там, новостей, обсуждений и так далее, и так далее. Во-вторых, вытащила на свет саму эту власть и методы, которыми она, собственно, пытается решать свои политические проблемы, вытащила на свет проблемы, ну, так сказать, назовем это абстрактное верховенство права, и в той части, которая касается суда, и в той части, которая касается прокуратуры, и многого другого. Ну и, наконец, в финале, уже после приговора, начались очень интересные процессы в самом общественном мнении. Я сейчас имею в виду не широкое, так сказать, ну там 5-7 максимум лидер, процентов да. людей, которые за этим следят, которые проявляют какую-то хотя бы информационную активность и в потреблении, и высказывание своего мнения через интернет и так далее, и так далее. И здесь началась ломка, которая проявилась прежде всего вот в различных сюжетах относительно писем. Это было самое показательное и смешное, когда сначала одни начали рассказывать про то, как они раскаиваются в подписании первого письма. Теперь история с письмом 55 уже абсолютно парадоксальная, абсурдная, пародийная какая-то, если не буфонадная, и по составу, и по методам, и прочее, прочее. Суперинтересно все это выглядит. И это вот то, что называется у любимого нами Гидденса непреднамеренные последствия действий. Конечно, власть не очень об этом задумывалась в силу своей необразованности, неумения просчитывать там хотя бы на два хода вперед. Да, и, в общем, получился, конечно, мощнейший перелом. И самое главное, что исход дела Ходорковского-Лебедева превратился в некую такую ключевую, переключательную точку российской политики вообще. То есть, с одной стороны, разрешение этого дела рассматривается обществом как сигнал, как власть будет выходить из этого положения, а с другой стороны, любое, подчеркиваю, любое последствие, любое решение власти будет иметь мощные политические последствия. Это такая развилка.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», и социолог Наталья Зорко. А по телефону участие в нашей программе принимает писатель литературовед Мариэта Чудакова. Это программа «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. К Мариэте Омаровне мой следующий вопрос. Скажите, что, по вашему мнению, показало обществу, показал людям этот судебный процесс?
Ну, этот судебный... Понимаете, наше общество, при том, что часто его тяга к справедливости заводит очень далеко и не в ту сторону, но все-таки у людей вот это... В России у нас вот желание справедливости такое сильное очень желание. И вот они увидели, что совершается несправедливость. Они увидели совершенно... Очень многие люди, даже те, кто не следили, видят. Просто... Простое сопоставление. Они знают и видят хорошо, что сколько осталось ненайденными и ненаказанными заказчики преступлений, убийств журналистов. Они видят, что гуляют себе и продолжают жить и хапать деньги чиновники, которые, ну, явно процентов на 90 доказано, что они срослись давно с преступными группировками и, так сказать, с ними плотно действуют. Вот все это видят эти люди. И одновременно человек, который все-таки чиновник, получает деньги в конверте просто так. И это многие очень знают. Коррупция охватила всю страну. Это не то, что очень многие, это знают все практически, более или менее вменяемые люди. При этом сидит в тюрьме, немыслимые сроки ему дают, человеку, который все-таки занимался нефтедобычей, занимался, нет, как они говорят, добычей, так сказать, в общем, добычей нефти, занимался предпринимательством, давал точно рабочие места, точно хорошо платил рабочим, точно занимался довольно широко просветительской деятельностью, вообще гуманитарной. Не говорю, что там, что лицей его до сих пор функционирует, но он довольно много вообще этим занялся. Это более или менее известно. И вот, ну, потом знают, сколько у нас вообще за убийство дают. Я 7 лет работала в комиссии по помилованию. Сколько угодно было людей, которые за реальное убийство, доказанное совершенно, получали сроки 5, 6, 7 лет. И еще просили уменьшить, когда отбыли наказание, и вроде того, что исправились, и мы вообще порой уменьшали на год им наказание. И, значит, 14 лет, сейчас по новой, сначала 8, теперь 14, человеку все-таки только за деньги. Предположим даже, сейчас второй процесс показал 100%. Для любого мыслящего человека, что обвинения нет. Я была вот на процессе 5 раз, хотя и не очень подолгу, но мне совершенно было это видно. Человеку, который прочитал в жизни, увы, за 7 лет огромное количество приговоров, мне было ясно, что обвинительного заключения нет. Это ясно многим людям, кто в какой-то степени следит. Обвинительного заключения не существует. Причем ему навешивают, значит, им обоим 14 лет. Немыслимый даже для России, где привыкли к большим срокам, привыкли. Вот сейчас только президент сделал огромный важный, на мой взгляд, шаг, что снял для 68 в состав преступления, снял нижнюю границу, что человеку можно вообще даже не дать ничего за какое-то не очень большое преступление. Но вообще у нас привыкли, что сидеть все должны долго. И все равно людей шокирует это. Получается что-то, понимаете, похожее на то, как в свое время при Хрущеве людям за перепродажу валюты, никого не ограбившим, ничего, дали просто расстрел. А за деньги. Я помню, как тогда 15-летняя девочка сказала мне спустя там много лет, как же так, за деньги расстреливать? А вот, даже было ребенку, можно сказать, подростку, понятно. Вот. Поэтому я думаю, что даже те, кто, повторяю, для кого это не вопрос их какого-то светлого поля сознания, ибо не вопрос их ежедневного интереса, они все равно видят, совершается глубокая несправедливость. Человека оторвали от двух детей, 4-летних близнецов, сначала на 8 лет, значит, они растут без него, без отца, это всем более-менее понятно. И теперь хотят еще дальше. И второе, вот, так сказать, в общем-то, у нас люди не любят мстительность. Не любят у нас месть, мне кажется, если можно обобщающе судить о большой нации. Мне кажется, у нас это считают не очень хорошей вещью в России. И ясно совершенно, что ему мстят. Вот это как-то очень хорошо видно. И второе, и третье, вернее, ясно, что не хотят, чтобы он вышел в год выборов. Вот это как-то для всех, даже кто совсем не следил за процессом, я от многих людей слышал. Ну нет, они же не хотят думать, что он выборам помешает. Вот такие вещи, что называется, у нас не любят. Поэтому создали такое поле волнения мысленного хотя бы, мысленного для многих людей.
Спасибо, Мария Тамаровна. С пейджером. Ограниченность и подлость нашей власти заключается в том, что сажают практически невиновного, и в том, что наступают на одни и те же грабли. Делают из обыкновенного человека знамя, как уже было с Сахаровым. И кончится тем же. Вынуждены будут сами, низко кланяясь, отпустить его, иначе будет ливия, так считает Роза. Наташа, как вы считаете, будет ливия, если не отпустят Ходорковского?
Да нет, вряд ли, я думаю. Вряд ли здесь будет ливия. Я бы не преувеличивала, как Мария Тамаровна, действительно, тут такие сочувственные все-таки сочувственные отношения к Ходорковскому. Другое дело, вот мне хотелось бы подчеркнуть вторую часть того, что говорил Георгий Александрович, что именно власть вот сделала явные методы своей работы, да, то есть люди понимают, что вот это расправа скорее, там сочувствие это вызывает не в такой значительной мере, не сама несправедливость, они понимают, что это чисто расправа, особенно те, кто следил за этим делом. И в ситуации, когда большинство населения считает, что суд не независим, суд коррумпирован, что нарушение закона распространено особенно в высших слоях власти, среди чиновников, в бизнесе также, то это вот такое ощущение, что ты действительно живешь в стране, где ты, в общем, должен дистанцироваться, от чего бы ты ни было, лишь бы не попасть вот под это колесо, и не попасть в какую-то ситуацию, потому что ты оказываешься полностью беззащитным. То есть вот волнения по этому поводу, они действительно в обществе присутствуют. А сама фигура Ходорковского вызывает сочувствие и уважение, действительно, я бы сказала, все-таки в очень тонком, образованном, продвинутом слое людей. Хотя, в принципе, сейчас по последним нашим данным, 20% всех опрошенных в феврале на вопрос, если бы Ходорковский подал прошение о помиловании, ничего не будет Медведеву, то как бы он должен был президент поступить, и 20% за вот то, чтобы Медведев подписал помилование, и особенно высок этот процент в высокообразованном слое, там порядка 35%, и среди москвичей даже 45%, то есть это большая часть людей.
Вот по поводу второго приговора, россияне разделились поровну. 28% считают, что суд был справедливым, беспристрастным, и столько же, что он таковым не был. То есть это, в общем, такой вот раскол на две части получается. Георгий Александрович, а как вы считаете, вот расколол этот процесс общества или нельзя так сказать?
Вы знаете, дело в том, что любые половинные цифры такого рода совершенно не обязательно свидетельствуют о каком-либо расколе. В данном случае просто речь идет о принципиально различных группах населения. Одни, слабо интересуются, являются автоматическими некими жертвами пропаганды, не более того. Другие, наоборот, интересуются и выражают свою реальную точку зрения, сформированную относительно разной информации. Это просто два разных мира, между которыми принципиально не может быть раскола. Они живут, как минимум, в разных информационных пространствах, хотя живут вроде бы на одной и той же территории. Поэтому тут нельзя говорить о расколе. А раскол возникает тогда, когда, у этих разных страт есть реальное взаимодействие какое-то, да, возможность обмена позициями, хотя бы общее информационное пространство. У них нет общего информационного пространства, нет раскола в этом смысле.
Мария Тамаровна, как вы считаете, каковы последствия социальные, политические, вот всей этой ситуации, каковы последствия для общественного мнения?
Вот для умонастроения, я не думаю, что для каких-то конкретных действий, с этим очень неясно сейчас, но для умонастроения людей, я думаю, последствия все-таки большие. Во-первых, для многих будут. Для многих станет ясно. Мне казалось, например, я уверена в этом даже, что москвичи, что называется, образованные, вменяемые люди любого возраста, более-менее зрелого, просто должны были чисто морально для того, чтобы перед самими собой быть правыми, хоть раз дойти до хамовнического суда. И мне было печально, что некоторые совершенно достойные люди не сделали это ни разу. Просто, это как такой знак перед самой собой, перед самим собой. Мне кажется, это нужно было сделать. И мне кажется, что последствия вот размышление, понимаете, он действует на размышление. Вот тут правильно совершенно говорил Георгий Александрович и Наташа, потому что расправа, чувство, что совершается на наших глазах, вовсе не при обществе, в котором царит массовый террор или тоталитарное устройство, а другого типа. У нас общество, так сказать, закрытая демократия, что называется. Вот происходит расправа. В общем, если это никак не преодолеется тем или иным путем, или актом помилования, или актом вот верхней судебных инстанций отмены, то через несколько лет будет трудно объяснять подрастающим поколениям, что, собственно, такое за большой террор был, и был ли он сталинский террор. Потому что любой здравомыслящий подросток может спросить: позвольте, о чем вы говорите, когда вот при мне, вот я еще был мальчиком, так сказать, мне было 10 лет, на ваших глазах засудили людей по второму процессу невинных, никто ничего. Так, наверное, у нас всегда так. Дело не в Сталине, не в большом терроре. Вот это меня очень, между прочим, трогает и наводит на такие грустные мысли, что если мы не сумеем этот, вот этот обвинительный приговор как-то остановить усилиями общества, отменить его, то это будет иметь, вот понимаете, далеко идущие последствия этого рода в оценке нашей истории и роли людей в этом историческом процессе. Скажут: да вы всегда такие. В России. Вы все скушаете, что вам власть делает. В любом, при любом. Сталин ли это, Брежнев ли это, другой ли президент. Для вас все одно.
Угу. Ответы на вопрос, сочувствуете ли вы Ходорковскому. Александр из Петербурга пишет: сочувствие они могут вызвать после того, как их защитники приведут примеры стран, где, имея начальный капитал в несколько тысяч долларов, можно за 5 лет стать миллиардером некриминальным путем. И Оленька из Таруса: естественно, сочувствую. Я сочувствую даже студентам-первокурсникам и ужасы первой сессии, и пассажирам пригородных электричек. Трудно оставаться совсем уж бесчувственной, когда у других неприятности. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры. Первый раз программа в воскресенье в 16 часов, а повторы в 1:00 ночи и в 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвуют писатель литературовед Мариэта Чудакова, ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая и социолог Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Москве и Петербурге сегодня проходят пикеты в поддержку арестованного оппозиционера Григория Тарбеева и других политических заключенных. Основные лозунги акции: «Долой полицейское государство», «Хватит репрессий». В Краснодарском крае 4000 человек остаются без электричества после вчерашнего урагана. Восстановительные работы на линиях электропередачи продолжаются. В Карабудахтенском районе Дагестана в результате массовой драки в субботу один человек был убит и еще один ранен. В Хасавюртовском районе республики сегодня были убиты неизвестными 2 местных жителя. На аварийной японской АЭС уровень радиации в воде на втором реакторе в 10 миллионов раз превышает нормальные показатели. В секторе Газа в результате израильского авиаудара погибли 2 палестинцев, сообщили местные власти. Предположительно, речь идет о боевиках. Министр обороны США Роберт Гейтс обвинил сторонников ливийского лидера Муаммара Каддафи в том, что они выдают за жертвы авиаударов сил международной коалиции трупы людей, которых сами же и убили. В субботу ливийские повстанцы сообщили о захвате порта Масра-эль-Брега на востоке страны. Этот город находится в 70 километрах от Адждабии, взятый оппозиционерами под контроль ранее. В Йемене сегодня пройдет экстренное заседание руководства правящей партии. По сообщениям, на нем могут быть обсуждены условия ухода со своего поста президента страны Али Абдаллы Салиха, отставки которого уже 2 месяца требуют участники массовых акций протеста. Южная Корея вернула КНДР 27 моряков с северокорейского рыболовного судна, задержанного в феврале в южнокорейских территориальных водах. Это был краткий обзор новостей.
Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют социолог Наталья Зорко, социолог Георгий Сатаров, президент фонда «Эндем», и писатель-литературовед Мариэта Чудакова. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». Короткий результат о результатах свежих социологических исследований.
Левада-центр подвел итоги трехлетнего президентства Дмитрия Медведева, сравнив ожидания населения три года назад и нынешние оценки ситуации. В 2008 году во всех сферах жизни ожидались заметные улучшения, особенно в плане состояния экономики, а также в сфере порядка, законности и материального благополучия. Возможных ухудшений ожидали тогда от 5 до 9% граждан. Сейчас их констатируют от 9 до 43%. Самые заметные положительные оценки прошедших трех лет наблюдаются в области положения России на международной арене. По всем остальным пунктам число людей, заявляющих об улучшениях, меньше числа сторонников других точек зрения. Социологи отмечают, что наиболее существенным достижением этого периода можно назвать прогресс на международной арене, а главной неудачей – ситуацию в экономике. Оценки президентского правления Дмитрия Медведева во многих сферах, по мнению ученых, говорят о серьезных проблемах государственной политики в целом.
Наталья Зорко, прошу ваш комментарий к этому исследованию.
Ну, вы знаете, в принципе, это такая довольно обычная схема соотношения ожиданий и оценки реальных результатов по отношению к высшей власти. На всем протяжении правления Путина как бы одобрение его деятельности, оценки его результатов, достижений, они всегда существенно расходились. Ожидания, конечно, были гораздо большими, а оценки реальных достижений были на протяжении всех этих лет очень низкими. С Медведевым связывали, конечно, некоторые круги, образованные возможность либерализации, то есть политики, больше как бы защиты прав и свобод, хотя для общества в целом вся эта проблематика, связанная, собственно, с гражданским обществом, с правовой системой, она не так значима. И людей больше всего волнует как бы все-таки то, что ближе всего к ним, рост благосостояния. На этот период пришелся кризис, и хотя страна все-таки почувствовала его не настолько сильно, как ожидалось, но тем не менее почувствовала на эти годы правления Медведева. Последствия кризиса еще сказываются, в принципе, для людей. Вот. А так, в целом, никаких, собственно, событий, никаких достижений люди выделить не могут, потому что широко заявленная борьба с коррупцией, она как бы вроде ни к каким особым событиям не ведет, хотя отставка Лужкова – это очень важное событие, но она произошла уже давно, и хотя подавляющее большинство людей ждали, что за этим последуют такие, значит, какие-то коррупционные дела, суды, ничего не происходит. Поэтому это вот такая традиционная как бы оценка высшей власти, успехи на международной арене. Это было во все времена. Это было и при Горбачеве, это было и при Ельцине, это было и при Путине. Успехи на международной арене, они всегда оценивались наиболее высоко. А происходящее в стране, состояние самой политической системы и претензии к ней, они как бы, собственно, сохраняются.
Георгий Александрович, как вы полагаете, адекватны ли оценки и впечатления граждан по этому поводу? Вот они видят успехи только в области имиджа России в мире.
Нет, ну там речь идет не только об имидже, а в целом об, так сказать, успехах. Да. Ну, тут есть абсолютно традиционная закономерность. Чем дальше от граждан некая сфера деятельности власти, тем больше эта сфера мифологизирована, подвержена пропаганде и так далее. Граждан очень трудно убедить с помощью пропаганды, что милиция хорошая, например. Да? Абсолютно нереально. Сколько фильмов, не показывая про замечательных следователей, прокуроров, чекистов, кого угодно, абсолютно не действует на граждан. А, скажем, международная политика, ну, вот пока власть устраивает, будут к этой пропаганде прислушиваться. Как только власть разлюбит, тут же социологи зафиксируют, что полный провал во внешней политике и так далее, и так далее. Совершенно обычное дело. Так что тут действительно все традиционно, все как обычно. И эти оценки граждан никаких реальных соответствий с результатами внешней политики, конечно, не имеют.
Конечно. И Мария Тамаровна Чудакова, что, на ваш взгляд, изменилось в России за 3 года президентства Дмитрия Медведева?
Ну, во-первых, тут правильно сказано, все-таки за предшествующий период, за 10 лет, предыдущий президент ухитрился поставить нас, сделать врагами, так сказать, ко всем цивилизованным странам. Мы были враги уже во враждебном окружении, в кольце, можно сказать, врагов. Так создан был такое впечатление было создано. Перессорился со всеми. Лучшими нашими друзьями остались только Венесуэла, Северная Корея, там и частично Куба. А вот так больше говорю. Нынешний президент немалыми усилиями, на мой взгляд, на протяжении 3 лет восстановил нормальные наши отношения со всем миром, для меня. Это и поправляет, когда вдруг слышит нечто высказывание недопустимое. Пример, он его, в общем-то, поправляет. Это я считаю большим достижением. Не знаю, всеми ли оно замечено. Я вообще должна сказать, последние годы гораздо больше интересуюсь, и как-то об этом говорил удачно, на мой взгляд, на одном из обсуждений Георгий Александрович Татаров как раз, что нам надо интересоваться не большинством, на самом деле, не мнением большинства, а больше интересоваться мнением вменяемого меньшинства. Мы просто не отдаем себе отчет, какая у нас большая страна, и что у нас 0,5% – это 500 тысяч населения взрослого. 0,5%. Поэтому если бы эти 500 тысяч внятно вообще отдавали себе отчет в своих мыслях и здраво смотрели на вещи, то мы бы очень много в своей стране, что называется, мирными способами могли бы изменить. И вот эта часть вменяемая, на мой взгляд, очень недооценивает, второе, работу президента за эти 3 года над нашими судами, над Уголовным кодексом, в первую очередь. Либерализация Уголовного кодекса. У нас вообще люди как-то считают, забыли поговорку «от тюрьмы до суммы не отказывайся». Не раз меня спрашивали, а как там дела в комиссии по помилованию, не зная, что комиссия по помилованию, так сказать, отменил и разогнал, в прямом смысле слова распустил, предыдущий президент в 2001 году. Люди как-то совершенно этого не понимают, будто они от этого гарантированы. И также Уголовный кодекс. У нас очень жестокий всегда был Уголовный кодекс. У нас вообще, мы никогда не слышали про то, чтобы человеку дали 3 месяца, что во всем мире существует. Слышали вы это? Никогда. Я в комиссии, по помилованию, не сталкивалась со сроком меньше 1,5 лет. Никогда. Вот. Он очень много сделал для этого. И вот мне кажется, что просто не обращают внимания на то, на что должны обращать внимание. А коррупция, третье, с коррупцией, да, борьба не удастся вообще. Он хотел бы, наверное, покончить то, что у нас с коррупцией происходит. Выходит за пределы воображения уже. Панцирь коррупции сковал всю страну. Я сталкивалась с этим совершенно таких, что даже нельзя себе представить, как человек, там, работающий, скажем, главный фтизиатр Сибирского округа, который, ну, никаким образом не зависит в своей жизни от министра здравоохранения маленького субъекта федерации, 2000 населения Республики Алтай, она берет его сторону твердо, когда год назад высказывал совершенно другое. То есть это клан. клан, которые не хотят друг друга подводить. Но покончить с коррупцией можно только если сделать наше общество открытой, нормальной демократией. Открытое общество, нормальная демократия. В закрытой демократии, которую мы сейчас с собой представляем, в управляемой демократии ничего не удастся. И в этом, так сказать, я бы сказала, какое-то трагическое положение нынешнего президента.
Спасибо, Мария Тамаровна. И мы возвращаемся к основной теме нашей передачи. Мы говорим о том, что изменил в обществе, в общественном сознании второй приговор Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву. Мы ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. И у нас уже есть звонки. Яков из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Сразу скажу, у меня образование высшее. Я по профессии журналист, значит, новости я не смотрю, поэтому обвинять меня заранее в том, что я якобы, значит, жертва пропаганды, не надо. Значит, что я хочу сказать? Значит, первый процесс по делу, да. Второй процесс не по делу, де юре, да. Политический какой-то другой, да. Значит, но тем не менее, есть как, вот тут и сказала Мария Тамаровна, что справедливость может вести не туда. Справедливость высшая в том, что они сидят. Жаль, что одни. Надо сажать всех олигархов. Это совершенно без сомнения. Потому что предпринимательство как таковое, оно аморально по сути, как весь капитализм. Значит, ну, видимо, так сказать, сидел уже свое до полночи. Я бы, конечно, бы выпустил бы уже по, да, значит, по, как это называется там. Ну, если бы он писал про прошение о помиловании. Теперь два слова о президенте, если возможно, о новом. Значит, я думаю, что невозможно вызывать идиосинкразию больше, чем Путин. Оказывается, Медведев вызывает меня идиосинкразию гораздо еще больше. Переименованиями, часовыми поясами, введением постоянного летнего времени. И самый-самый последний по поводу коррупции. Значит, прекрасный совет дал Олег Максимович Попцов в литературной газете. Но, к сожалению, им же не воспользуются. А совет был такой. Значит, полностью конфискация имущества с последующим запретом занимать любые управленческие должности ему и членам семьи. То есть полная нищета. Только такое будет единственный страх потерять все, единственное, может, значит, защитить коррупцию. Но президент же это не пойдет. Ему уже проще давать, так сказать, эти дурацкие штрафы. До свидания. Будьте здоровы.
Наташа, прокомментируйте, пожалуйста, звонок. Достаточно противоречиво, по-моему, по поводу, во всяком случае,
журналист, который не смотрит новостей. Отшельник. Журналист-отшельник.
Ну, типа, вот незаконно, но пусть сидят. Такое мнение.
Ну как, ну это общая оценка того, как строился бизнес и как люди зарабатывали деньги, и действительно там было много нарушений закона и так далее. Вот, ну, мы в такой стране живем, когда началось первое дело Ходорковского, собственно, значительная часть населения воспринимала это как начало, как бы вот борьбы за чистый бизнес, в том числе, и что последуют какие-то другие дела, но ничего этого не происходило, так что что тут можно сказать?
Да, прошу, Георгий Александрович.
Ну, я немножко про бизнес Ходорковского. Ну, чтобы не подводить людей, я не буду называть этот регион, но это один из таких обычных регионов Российской Федерации, не Москва, естественно. Там работал ЮКОС активно. Результат. Этот регион собирал самые большие митинги в защиту Ходорковского, ну, да, еще по первому делу, не по второму. Ректор одного из вузов уже после приговора по первому делу не снимал портрет Ходорковского, который висел у него в кабинете. Ну, это такие мелкие признаки, чтобы было понятно, что этот преступный бизнес делал в регионе и как к этому относились люди. Поэтому, ну, мы довольно слабо реально осведомлены о том, как этот бизнес развивался и что он делал. И, в общем-то, по мифам в основном выносим свои на оценки. Так что это вопрос гораздо сложнее, чем кажется.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социологи Георгий Сатаров и Наталья Зорко. По телефону участие в нашей программе принимает Марета Чудакова, писатель литературовед. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. У нас еще один слушатель на линии. Александр из Невьянска. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. особо приветствую, Марианту Омаровну, рад познакомиться, в общем, просто что-то сказать хорошее. Хочу сказать, что вот то, что вот об этом деле Ходорковского, а вот о том, что вот последние вот эти вот происходящие, это говорит о том, что все остается точно так же, как и было, понимаете? Потому что в провинции, вот хочу сказать, вот у нас вот вообще вот в таких вот, люди как живут, это вот низкие пособия по безработице. Приходится прогибаться перед работодателем, понимаете, за поесть только работать, так, и поток дешевой рабочей силы, вот иммигрантов с юга, понимаете, здесь либо как не воровать здесь, как не прогибаться от сумы, от тюрьмы, как говорится, вот действительно вот все так оно и происходит, понимаете, они железно сидят, железно, для них вот если, для таких как Чавес, все, что открытое общество нормальное, то сразу капитализм, это сразу капитализм, понимаете. Это сразу там, сразу это что-то порочное, там, нехорошее. Вот что я хотел сказать.
Спасибо, Алексей. Кто-то прокомментирует?
Да нет. Нет, крик души.
Алексей из Ростова, здравствуйте.
Алло.
Да, Алексей, слушаем вас.
Добрый день. Рад, что дозвонился до вас. Хотелось бы, во-первых, сказать о технических моментах вашего радио работы у нас в Ростове. После того, как пришел Комстар к нам и МТС, выйти на ваш сайт через интернет практически невозможно. Все время страница блокируется. И по существу заданной вами темы. Я хочу сказать, что в настоящее время, уже более 20 лет, в России существует колониальная администрация. Просто она время от времени то либерализуется, то ужесточается. И до тех пор, пока не будет, национально-освободительного движения в России на должном уровне, как в тех же странах Африки, изменений существенных в этой политике не будет. Спасибо. До свидания.
Такая точка зрения, я с ней, мягко говоря, не совсем согласен. Я бы не стал отождествлять эти 20 лет. Например, колониальным администрациям свойственно хищническое расхищение ресурсов. Вспомните, пожалуйста, милейший радиослушатель, следующее обстоятельство, что абсолютно хищническая эксплуатация недр по части нефти и газа приходилась на 60-е и 70-е годы советской власти. И огромное число проблем, которые мы в этой отрасли, которая сейчас вытягивает страну, переживаем нынче, связано с последствиями фантастически хищнического отношения к этому народному благосостоянию под названием нефть и газ, которое было свойственно советской власти. Поэтому либо уж тогда говорите о 90 лет, либо более дифференцированно относитесь к 20.
И у Марии Тамаровны есть реплика.
Да, я хотела сказать, уже начала сразу говорить еще перед Георгием Александровичем. Я вот слушаю этого человека из Ростова. Видимо, ему еще не хватило революции. Он хочет, чтобы у нас еще поднялось национальное освободительное движение, то есть революции практически. Лично мне хватило двух революций в 20 веке. Жаль мне, что он хочет. Видимо, думает, что он как-то вывернется в процессе, убивать будут других. Но ведь это никогда не известно. Это во-первых. А во-вторых, конечно, у нас полное непонимание истории России 20 века. Я все время с этим сталкиваюсь, пытаюсь этому по возможности противостоять своим пером, и сейчас пишу, заканчиваю книгу для детей, для подростков, как я пишу, для смышленых. Под заголовок у меня книжка для смышленых людей от 6 до 16 лет, где надеюсь объяснить, что вот то, что, о чем именно говорил Георгий Александрович, что именно было в предшествующие годы, и что именно происходило, почему мы с таким болезненным трудом вынуждены преодолевать ту хищническую политику советской власти, которую она вела на протяжении многих лет, хищническую вообще, по отношению к своему народу тем более.
Спасибо. Я бы хотел зацепиться за последние слова Марии Тамаровны, потому что, конечно, самой страшной жертвой хищнического отношения, извините за выражение, к ресурсам, в кавычках, вот эти 70 лет советской власти было отношение к людям.
И Артем из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здрасте. Меня зовут Артем. У меня одна личная просьба к Марии Тамаровне. Один вопрос к Георгию Александровичу. Мария Тамаровна, если можно когда-нибудь дождаться от вас эссе по поводу корреляции гоголевской России и современной России, это было бы очень любопытно прочитать. И Георгий Александрович, второй вопрос к вам. Вот связь между отсутствием выборности, скажем, губернатора, давайте спустимся на немножко от институциональных вопросов к простым. Отсутствие связи между выборностью губернатора, скажем, и жизнью народа. Вот сейчас штука прошла почти незамеченно, но потом она приобретет определенные черты. Повышается арендная ставка для арендодателей на московскую землю. Это приведет к большому росту цен вообще. Об этом никто не задумывается, об этом пока ничего не слышно. Вот пострадают в основном люди, которые завязаны в среднем бизнесе, в среднем и мелком бизнесе. Что, как вы предполагаете, возможно сделать вот так, обществу, да, таким вот этим вот думающим, чтобы этому противостоять в сложившейся системе политической? Спасибо огромное.
Вопрос не по теме программы, поэтому коротко прошу.
Коротко, на самом деле, ответ на ваш вопрос содержится в самом вопросе. Действительно, власть... Маленький тезис. Демократия работает очень медленно, но абсолютно неуклонно и неизбежно. Власть должна понимать, от кого она зависит. Если ваша власть, которая повышает эти налоги, не считает, что она зависит от вас, ей будет на вас наплевать. А поэтому выход только один – заставить вернуть выборы.
Ирина из Петербурга у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я не о сочувствии бы хотела сказать, а гордость, которую вызывает Михаил Ходорковский у меня. Это человек высокой эрудиции, интеллекта. Он бы был сегодня прекрасным президентом или премьер-министром. Он прекрасный руководитель. Он все понял. Были у него ошибки. Никто от ошибок не защищен. Потому что не забудьте, что прошлое – это комсомолец из КПСС. Но за период 8 лет он все понял. В его переписке я плачу, перечитываю и рыдаю. И вы знаете, очень отразилось это, его второй процесс отразился на ситуации в России. Очень отразился, и даже на моей семье. Я скажу, что у меня внук отличник учебы, поведения. Он столько перечитывал литературы юридической. Он хотел поступать в юридический петербургский наш университет, а сейчас сказал, как я мог. Понимаете, он сломался. Я ему говорю, что это не будет Путина. Если его не уберет Медведев, если он сам не уйдет, он сидеть будет Путин. Вот последнее дело, вот Илюхин захотел уже возбудить процесс уголовный против Путина. Так его Путин же и убил Илюхина. Царство ему небесное.
Я говорю, Ирина, я думаю, что это, в общем, такие обвинения голословные с вашей стороны. Прошу, кто прокомментирует?
Ну, вы знаете, здесь есть одно абсолютно рациональное зерно в том, что сказано, что Ходорковский и Лебедев продемонстрировали пример морального поведения в тяжелой ситуации. И люди это оценивают. Это уникальный пример и с долгосрочными последствиями.
И Мария Тамаровна.
Да, я хотела ответить в двух словах Артему на его просьбу. Я пишу действительно книжку, среди прочих, «Гоголь в русской литературе 20 века», если Бог даст силы жизни, допишу ее, и там будет ответ на его вопрос. Теперь я понимаю, что я должна ответить на это. А второе, да, у нас люди любят все-таки, вот я на это подчеркиваю, когда человек, что называется, держит удар. И, наверное, многие думали о том, так ли бы сумели вести себя после 8 лет тюрьмы те, кто посадили Ходорковского и Лебедева. Наверное, люди над этим задумываются.
Спасибо. Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Давайте послушаем, как отнеслись к обвинительному приговору Ходорковскому и Лебедеву жители Саранска.
На мой взгляд, Путин в прямом общении с народом убедительно сказал, что ребята это украли много. Но если действительно украли, если есть доказательные базы, значит, должны быть осуждены.
У меня нет оснований не верить суду. Если суд принял такое решение, что они виноваты, значит, они виноваты.
Я абсолютно равнодушен к судьбе этих людей. Я бы даже сказал, у меня есть некоторые классовые чувства, знаете, и как классовый враг я их не то что ненавижу, но сидят и пусть сидят. Я считаю, что заслужили.
Изначально это был политический заказ. Результаты суда меня нисколько не удивляют.
Если наш суд вынес приговор виновности этих людей, далеко не простых, а значит, у него были для этого достаточно веские основания, значит, они должны отбывать свое наказание.
Ну, я думаю, что если такой приговор вынесен, то, наверное, он справедлив, но еще я также думаю, что этот процесс, отчасти такой показательный процесс, и таких приговоров, наверное, еще много можно вынести многим людям.
Я скажу сакраментально немецкую фразу. Едем до зайны, каждому свое. Если виноваты, пускай отбывают свое наказание.
Я думаю, что это политическое дело и политический заказ. И мне, например, сразу было понятно, что таким приговором дело и закончится. Я очень-очень удивлюсь, если Ходорковский и Лебедев в ближайшие 10 лет выйдут на свободу.
Да положительно отношусь, что зло должно быть наказано. А они, как сказал Владимир Владимирович Путин, по локоть в крови.
Ну, то, что они виноваты, таких виноватых сейчас по России набрать можно, наверное, сотни. Ну, отыгрываются, мне кажется, на них. На одних, на двоих напали.
За свои деяния должен отвечать каждый, в общем-то. А правосудие в большинстве своем – это вещь объективная у нас в стране. Поэтому я думаю, что все верно. Если виноват, то надо отвечать.
Говорили жители Саранска. Их голоса записал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. И на этом мы завершаем программу «Общественное мнение». В следующем часе на волнах «Радио Свобода» передача «Лицом к лицу». Ее гость – директор российского представительства международной правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин. Вопрос ему задают Мари Жиго Монт и Олеся Герасименко, «Коммерсант. Власть». Ведущий передачи Данила Гальперович. Первый раз она в эфире в воскресенье в 14 часов, а повтор в 20 часов. И в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы прощаемся с вами, завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовали ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая, социолог Георгий Сатаров, президент фонда «Эндем», и литературовед, писатель Мариэта Чудакова. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дефицит Сербии в торговле с Россией за последние годы
значительно. Президент должен сформулировать позицию страны.
Силы коалиции стали одной из сторон.
Судьба Ходорковского абсолютно неотделима.
Результаты общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа будут переданы президенту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».